Иван Сергеевич Тургенев. Отрывки из воспоминаний своих и чужих. Считаю нужным предпослать моим отрывкам небольшое объяснение. Я избрал форму рассказа от собственного лица для большего удобства. И потому прошу читателя не принимать «я» рассказчика сплошь за личное «я» самого автора. На это намекает и самое заглавие отрывков «Из воспоминаний своих и чужих». Иван Тургенев. Старые портреты. В верстах в 40 от нашего села проживал много лет тому назад двоюродный дядя моей матери, отставной гвардии сержант и довольно богатый помещик Алексей Сергеевич Телегин в родовом своем имении Суходоле. Он сам никуда не выезжал, а потому и не посещал нас, но меня раза два в год посылали к нему на поклон, сперва с гувернером, а потом одного. Алексей Сергеевич принимал меня всегда очень радушно. Я гащивал у него дня по три, по четыре. Зазнал я его уже стариком. В первый мой приезд, мне помнится, было лет 12, а ему уже за 70 лет перевалило. Родился он еще при императрице Елизавете в последний год ее царствования. Он жил один со своей женой, Меланией Павловной. Она была лет на 10 моложе его, двух дочерей он с ней прижил, но они уже давно вышли замуж и редко посещали Суходол. Между ними и их родителями черная кошка пробежала, и Алексей Сергеевич почти никогда не упоминал о них. Вижу, как теперь этот старинный, уж точно дворянский степной дом, одноэтажный, с громадным мезонином, построенный в начале нынешнего столетия из удивительно толстых сосновых бревен. Такие бревна привозились тогда из-за жиздринских боров, и их теперь и в помине нет. Он был очень обширен и вмещал множество комнат, довольно, правда, низких и темных. Окна в стенах были прорублены маленькие, теплоты ради. Как водится, по-настоящему следует сказать, как водилось, службы, дворовые избы окружали господский дом со всех сторон, и сад к нему примыкал небольшой, но с хорошими фруктовыми деревьями, наливными яблоками и бессемянными грушами. На 10 верст кругом тянулась плоская, жирно-черноземная степь. Никакого высокого предмета для глаза, ни дерева, ни даже колокольни. Где-то разве торчит ветряная мельница с прорехами в крыльях? Уж точно Суходол. Внутри дома комнаты были наполнены заурядную, нехитрую мебелью. Несколько необычным являлся стоявший на окне залы верстовой столбик со следующими надписями. «Если ты 68 раз пройдешь вокруг сей залы, то сделаешь версту. Если ты 87 раз пройдешь от крайнего угла гостиной до правого угла бильярда, то сделаешь версту». И тому подобное. Но пуще всего поражало в первый раз приехавшего гостя великое количество картин, развешанных по стенам, большей частью работы так называемых итальянских мастеров. Все какие-то старинные пейзажи, да, мифологические и религиозные сюжеты. Но так как все эти картины очень почернели и даже покоробились, то в глаза били одни пятна телесного цвета, а не то волнистая красная драпери на незримом чудовище, или арка, словно в воздухе висящая, или растрепанное дерево с голубой листвой, или грудь нимфы с большим сосцом, подобная крыше с суповой чаши, вырезанный арбуз с черными семечками, чалма с пером над лошадиной головой, или вдруг выпячивалась гигантская коричневая нога какого-то апостола с мускулистой икрой и задранными кверху пальцами. В гостиной на почетном месте висел портрет императрицы Екатерины II во весь рост, копия с известного портрета Лампи, предмет особого поклонения, можно сказать, обожания хозяина. С потолков спускались стеклянные люстры в бронзовых оправах, очень маленькие и очень пыльные. Сам Алексей Сергеевич был приземистый, пузатенький старичок, с одноцветным, пухлым, но приятным лицом, с ввалившимися губками и очень живыми глазками под высокими бровями. Он зачесывал на затылок свои редкие волосики. Он только с 1812 года перестал пудриться. Ходил Алексей Сергеевич постоянно в сером рединготе, с тремя воротниками, падавшими на плечи, полосатом жилете, замшевых штанах и темно-красных софьянных сапожках с сердцевидными вырезами и кисточками наверху голенищ. Носил белый кисейный галстук, жабо, манжеты и две золотые английские луковицы, по одной в каждом кармане жилета. В правой руке он обыкновенно держал эмалированную табакерку со шпанским табаком, а левый опирался на трость серебряным от долгого употребления гладко вытертым набалдашником. Голосок имел Алексей Сергеевич носовой, пескливый и постоянно улыбался, ласково, но как бы свысока, не без некоторой самодовольной важности. Он и смеялся тоже ласково, тонким, как бисер, мелким смехом. Вежлив и приветлив был он до крайности. На старинный екатерининский манер и двигал руками медленно и округло, тоже по-старинному. По слабости ног он не мог ходить, а перебегал торопливыми шажками с кресла на кресло, в которое садился вдруг, скорее падал, мягко, как подушка. Как я уже сказал, Алексей Сергеевич никуда не выезжал и с соседями знался мало, хоть и любил общество, ибо словоохотлив был. Правда, общество у него водилось вдоволь и дома. Разные Никаноры Никанорычи, Севастеи Севастеичи, Федулычи, Михеичи. Все бедные дворянчики в поношенных казакинах и камзолах, часто с барского плеча, проживали под его кровом, не говоря уже о бедных дворяночках в ситцевых платьях, черных платках в накидку и с градусными редикюлями в крепко стиснутых пальцах, разных Авдотьях Савишных, Пелагеях Мироновных и просто Феклушках и Аринках, приютившихся на женской половине. За стол у Алексея Сергеевича никогда меньше 15 человек не садилось. Такой он был хлебосол. Между всеми этими приживальщиками особенно выдавались две личности. Карлик по прозвищу Янус или Двулиций, датского, а иные утверждали еврейского происхождения, да сумасшедший князь Эл. В противность тогдашним обычаям, карлик этот вовсе не служил потехой для господ и не был шутом. Напротив, он постоянно молчал, вид имел озабоченный и суровый, хмурил брови и скрипел зубами, как только обращались к нему с вопросами. Алексей Сергеевич звал его также философом и даже уважал его. За столом ему всегда первому после гостей и хозяев подавали блюда. «Бог его обидел», — говаривал Алексей Сергеевич, — «на то его Господня воля. А уж мне-то его не обижать стать». «Почему же он философ?» — спросил я однажды. Меня Янус не жаловал, бывало лишь только я подойду к нему, он тотчас окрысится и проворчит хрипло: «Чужак, не приставай!» «Как же, помилуй Бог, не философ?» — ответил Алексей Сергеевич. «Ты, сударик, посмотри, как он таково хорошо молчит». «А почему же он двулицый?» «А потому, сударик, что наружу-то у него одно лицо. Вот вы верхогляды и судите. А другое настоящее он скрывает, и то лицо знаю я один, и люблю его за это. Потому хорошее то лицо. Ты, например, и глядишь, да ничего не видишь, а я и без слов вижу, осуждает он меня за нечто, потому он строгий и всегда-то за дело. Всего ты, судари, не поймешь. Но только верь мне, старику». Настоящей истории двулицего Януса, откуда он прибыл, как попал к Алексею Сергеевичу, никто не ведал. Зато история князя Эл была хорошо всем известна. 20-летним юношей из богатой знатной фамилии он приехал в Петербург на службу в гвардейском полку. На первом же куртаге императрица Екатерина его заметила и, остановившись перед ним, да указав на него веером, громко промолвила, обратясь к одному из своих приближенных: Посмотри, Адам Васильевич, какой красавчик, настоящая куколка. Кровь бросилась бедному мальчику в голову. Вернувшись домой, он велел заложить коляску и, надев на себя анинскую ленту, пустился разъезжать по городу, словно он и точно в случай попал.